Напоминаю, 24 ноября, МХАТ, буду выступать, расскажу многое, того, что никогда не звучало на радио, буду говорить о будущем, что нас ждет сразу после выборов. Билеты по телефону +7 495 937 7737. Ну а сейчас в студии не кто-нибудь, а Семен Аркадьевич Богдасаров, которому сразу пишет. Семен Аркадьевич, уважаю вас. Вас можно назвать ястребом? Нет, Семен Аркадьевич, орел!
Да.
Ну, рассказывайте, дорогой друг.
Ну, я что хотел сказать. Значит, сейчас иногда в связи с ужесточением санкций против Российской Федерации говорят о опыте Ирана. Вот я хотел рассказать, что в Иране было сделано на определенном этапе после жесточайших санкций, которые вводили в течение нескольких лет. Да? Ну, во-первых, стартовые условия, значит, Ирана и России — это разные. Да? Скажем так, в Иране значительно тяжелее и сложнее было. Дело в том, что в канун Исламской революции 1979 года Шах в течение двух десятилетий, более двух десятилетий, 1963 года, даже больше, да, значит, проводил так называемую Белую революцию. Суть Белой революции заключалась в индустриализации Ирана. То есть он хотел из аграрной, отсталой страны превратить ее в развитое государство. Да. Чтобы понимать, какими темпами это шло, ну, достаточно сказать, что в течение 10 лет промышленный потенциал Ирана увеличился в 3,6 раза. Не в проценты, а в 3... То есть Иран становился другим государством, совершенно иным. Строились предприятия, в первую очередь, связанные с нефтехимической промышленностью, дороги. Значит, была проведена серьезная, значит, реформа в деревне. Часть крестьян получила землю. Да, шах, значит, вот революция сверху такая, да, значит, водные ресурсы были национализированы, потому что они до этого принадлежали богатым ханам и так далее, чтобы можно было справедливо распределять среди крестьян. То есть было сделано очень много. Естественно, все это делалось с помощью Запада и на те нефтедоллары, которые Иран в то время получал в огромном количестве. Соответственно, в Иран, значит, хлынул большой поток западных товаров, значит, всего того, что необходимо для развития промышленности, оборудования и так далее. И достаточно сказать, что перед революцией в Иране только в силовых структурах, вооруженных силах и так далее было от 80 до 90 тысяч советников, в основном американских. И в основном, в общем-то, иранский рынок, он поглощался Соединенными Штатами, ну и другими странами Запада, но, во-первых, США. И вот в этой ситуации, когда Иран зависел от США значительно больше даже, чем мы, свершилась, собственно, Исламская революция со всеми вытекающими последствиями. После этого была почти десятилетняя война с Ираком, которая несла жизнь 1 миллиона человек, погибших с иранской стороны. Только с иранской стороны. Мало того, иракские войска, как известно, в первое время боевых действий оккупировали свыше 20 тысяч квадратных километров территории иранской, это в основном провинция Хузистан, провинция, где добывается нефть и находится нефтеперерабатывающий завод. Со всеми вытекающими последствиями, да, разрушениями и так далее. Значит, то есть Иран оказался в результате всего этого в тяжелейшей ситуации. Значит, эмбарго, санкции, замораживание средств, да, которые оказались в американских банках в первую очередь, да, разрушенная экономика, да, значит, по сути, элемент гражданской войны, когда надо было подавлять выступления курдов в Курдистане, в иранском Курдистане, Белуджи и так далее, и так далее. И вот в этих условиях, собственно, стал вопрос, как быть, как дальше идти. И на сегодняшний день мы видим, что, в общем-то, иранцам удалось в значительной степени это преодолеть. Как это преодолеть? В общем-то, они ввели плановую экономику. Сейчас у них идет очередная пятилетка. План, значит, все это планируется на 5 лет. Но, в общем, как ты говоришь, в нашем госплане. В общем-то, не президент, а именно так это и планируется. Значит, все, что экспортно ориентировано, в первую очередь, все, что связано с нефтью и газом, это занимается национальная нефтегазовая компания. То есть это находится в руках государства. Военно-промышленный комплекс, созданы концерны, которые тоже, значит, государственные. Да, при этом частный бизнес есть, он в Иране не может не быть по определению. Да, это страна, так сказать, такими...
Я думаю, там частный бизнес веками.
Да, да, просто там при всем желании он существует. Есть богатые люди, в общем-то, это тоже имеет место быть, да, в общем. И вот в этих условиях иранцам удалось выстоять. Сейчас у них промышленное производство растет в год чуть больше 4%, уже 16-й год был. Ну, в общем-то, неплохие показатели, хотя за последний год у них было разное. У них было и за 12%, и было падение, значит, минус 6%. 30 там, с лишним процентов. Да? Но в целом ему удалось, в общем-то, это сделать. Была проблема, связанная с сельским хозяйством. Дело в том, что, в отличие от нас, 20% только земель в Иране принадлежат как сельхозугодия. Да? Все остальное пустыня, пустынные районы, где очень трудно выращивать все это. Но при всем том они в значительной степени решили вопрос продовольственный, хотя и продовольствие по-прежнему вынуждены закупать определенную часть за рубежом, но они решают это. Конечно, грандиозный прорыв был ощущен в области образования. На образование тратятся огромные деньги. Создан целый ряд научных центров в Тегеране, в Исфагане, в том числе занимающие вопросами, значит, ракетостроения, связанных с космосом. Это тоже, да, вот как бы, и высокотехнологичными вещами, да, значит, которые, в общем-то, производят. Военно-промышленный комплекс, при всем том, что рынка для продажи, естественно, иранских военного, значит, военной техники и снаряжения нету по понятным причинам, они, в общем-то, для себя, для своих вооруженных сил создали, в общем-то, определенные вещи, которые представляют интерес. Ну, в танках, значит, это последний танк «Карра», он считается в десятку лучших танков мира входит, да, ну, так. Значит, самолет F-313, да, они считают, что он чуть может конкурировать с самолетом F-22. Насколько это правда, трудно сказать, но он есть и никуда не денется. Ракетостроение, ну, вот, целый серия ракет, значит, малой дальности, средней дальности, большой дальности, это Шахаб-3, соответственно, модификация дальности по свыше 2000 километров. Все это было создано в условиях санкций. Но самое поразительное, было сделано большой рывок в экспансии своей внешней политики на Ближнем Востоке. То, что достигнуто было вот за последние годы, такого не было никогда. Ну, я вот говорил по Ираку, да, Месопотамия, то бишь нынешний Ирак, последний раз находился под контролем иранцев более 400 лет назад при Шах-Аббасе Первом Великом. После этого не было. И сейчас они триумфально возвращаются туда. Причем при этом в Ираке находится серьезное американское военное присутствие. Да? Это серьезное военное. И иракское правительство, по большому счету, в той или иной мере зависит от США. Но полностью игнорируется вот этот момент, и иранцы все больше и больше становятся хозяевами Ирака. Чтобы понять, как, насколько далеко зашло, я приведу один факт. Недавно у Касема Сулеймани, это командующий КОЦ, это структура спецподразделений, созданных в системе Корпуса Стражи Исламской Революции, который занимается как раз внешними спецоперациями, умер отец, ну, в общем, престарелом возрасте. Так вот, ему соболезнования выразил президент Ирака, как тебе кажется? Генералу иранской армии. Это даже на обычном протоколе говорит о многом. А
невозможно.
Точно, да, это просто...
Чем?
Да, это более чем понятно, и дальше некуда, так сказать, да? Это очень много. Сейчас в Ираке будут выборы в парламент. И сейчас выясняется, что 23 организации будут участвовать в этих выборах, которые тесно связаны, аффилированы Хашаш-Шаби, шиитским ополчением. Или как ее когда-то назвал, у тебя помнишь, я говорил, что в Ираке формируется иракская армия американского образца и иракская армия иранского образца. Вот это как раз это и есть. Так вот, они будут участвовать в этих выборах. Вот можно представить, что будет себя представлять парламент Ирака, особенно на фоне антикурдских событий и антисуннитских событий. Квота есть у курдов и суннитов, они будут вообще никто, их звать будет никак. А среди шиитских структур победят, конечно, проиранские структуры, и будет премьер-министром Аббади, не знаю, скорее всего, будет Малики, вице-президент. Да? То есть это очень огромный потенциал. Причем это все сопровождается, в том числе, экономическими выгодами. Да? Если взять Киркук, то, извини меня, сейчас значительная часть нефти куда пошла? Правильно, в сторону Ирана, да? И сейчас поднимается целый ряд вопросов о целесообразности дальнейшего, значит, как говорят багдадские власти, есть вопросы к компаниям, и в том числе к нашей очень известной государственной компании, по поводу заключения ими контракта с иракским Курдистаном, да? А речь идет о несколько миллиардов долларов, чтобы мы понимали, да? Значит, по курским данным, значит, что за прошлый год эта компания вложила 4 миллиарда долларов, да? Так вот, иракцы это поднимают, и даже после визита министра иностранных дел Ирака в Москву, где он встречался с нашим министром иностранных дел, и, казалось бы, после этого можно говорить все. Нет, так вопрос не поднимается, потому что бесплатно иранцы ничего не делают. То есть они тоже заинтересованы выкачать все по максимуму из этой выгоды. Вот о чем идет речь. Как же им это удалось? При этом же надо четко понимать, что, например, после 2003 года в Ираке главная власть вообще напрямую принадлежала американцам. Была такая, если помнишь, значит, временная администрация. То есть оккупационная администрация, которая, собственно, и разруливала, и выстраивали там, вот как будет Ирак выглядит, парламент такой-то, это такой-то, это сякой-то и так далее. Да? И даже тогда они начинали уже закладывать основы своего успеха. да, работа среди шиитского населения. То есть то, что мы называем, у нас русский мир есть, у них и шиитский мир. Только в отличие от русского мира, шиитский мир, он более разнообразен, да, он, казалось бы, менее управляем, да, потому что там, во-первых, значительная часть – это арабы, второе, в шиитский мир входят не только шииты, значит, джафариты, не буду в деталь, значит, которые в Иране, но те же алавиты, алевиты, исмаилиты, значит, зейдиды и так далее, и так далее. И, ну, все это ими управляется по определенной схеме. Причем пилотный проект, как это делать, вообще им был отработан еще в начале 80-х годов, когда, казалось бы, только-только совершился исламский рейд, где? В Ливане, где они создали Хезболлу, да? И вот смотри, они буквально в эти же дни одержали очередную победу в Ливане. В Ливане сейчас президент страны Маронит, Мишель Аун, да? Он член блока 8 марта. 8 марта – это блок Хезболлы, то есть от них. Да, так дедушка 82 года, боевой генерал Маронитский. Премьер-министр буквально 3-4 дня назад ушел в отставку, значит, от Харири, значит, сын Рафика Харири, знаменитого, сказал из-за происков Ирана. Но на самом деле они, используя конституцию Ирана и, значит, в парламенте у блока 68 человек из 128, они премьер-министра суннита сделали своим человеком, да? И вот этот, смотрите, опять как они работают, я же не просто говорю, когда по Украине. У них Хезболла, это же получается не только военная организация, если бы военный, бог с ним, это коммерческая организация, да, в сети, которые банки, компании, но это и политическая организация. Они создали блок, куда включили христиан, не всех, потому что христианская община расколота, одна на стороне 8 марта, другой 14 марта, блок Мустакбаля, да. Так вот, в этом блоке у них входит туда маронитское движение Мишеля Ауна, президента Ирана, да, извините, Ливана, да, значит, так называемая, значит, Армянская революционная федерация, это партия дашнаков, из христиан, да, и так называемая национал-социалистическая, здесь такая даже название, партия Сирии, да. Но это ливанская партия, которая выступает за создание Великой Сирии. То есть они создали этот блок и умело манипулируют. И, по сути, Ливан, небольшая, но очень важная страна на Ближнем Востоке, тоже оказалась под их влиянием. Вопрос, как же они это делают?
Как?
Вот как у них же это все получается?
Как?
А я тебе скажу, как, значит, как делать. Они создают везде, в тех странах, где есть малейшая зацепочка, маленькая, даже если на этой территории этой страны работают другие страны, я по Ираку сказал, ну, в том же Ливане, за блоком Мустакбаль, Саудовская Аравия, серьезная страна, серьезно, денег много. И они Харири давали деньги на восстановление в своё время Ливана, отца бывшего уже нынешнего премьера, да, бывшего, да, премьера. Значит, Франция, Соединенные Штаты, да, естественно, с ними контактирует и Израиль, да, по понятным причинам, да. Значит, в основе это достаточно кропотливая и серьезная работа, в основе которой следующая. Вот есть часть населения, которая тебе симпатизирует, да? Значит, в этой части населения производится очень серьезный отбор наиболее серьезных людей, которые способны возглавить то или иное движение. Эти люди затем учатся в Тегеране, ну, в Иране, да, в целом, да? Эти люди лечатся в Иране, да? Эти люди тесно имеют коммерческие и близкие отношения с этим, а потом на базе этого постепенно стоит военно-политическая структура, которая начинает сама себя снабжать и все меньше зависит от финансового отношения от Ирана, но в личностном плане они, естественно, завязаны там, что там у них коммерческие структуры, разные финансовые интересы, и все это завязывается. И самое интересное, как я уже сказал, они не создают чисто шиитское, они создают структуру, где есть национальные и религиозные меньшинства, да, предлагая им, собственно, собственное сотрудничество в рамках решения проблем. В том же Ираке в состав Хашаш-Шаби входит, например, езидское формирование, христианское формирование. Когда они пришли к Санжару, помнишь, про высоты говорил, они сказали, да, мы не будем выходить, вай, у нас здесь отряд езидов, пусть они войдут. То есть они начинают работать со всем этим компонентом и создают вот такое преимущество. И американцы ничего сделать не могут. Это экспансия, крупная экспансия. И сейчас, когда мы говорим, обрати внимание, Ирак с этой стороны, Ливан с Сирией с этой стороны. А кто посреди них? Правильно, Сирия. Да? Сирия – это золотое звено, они называют в шиитской цепи или в дуге, как угодно называют. Да? Значит, нечто подобное они попытаются в ближайшее время сделать так, чтобы они были не просто присутствовали там, как сейчас говорят. Да? И некоторые говорят, пусть они оттуда уйдут, пусть Россия сделает. Я спрашиваю всегда, нет, а как Россия это сделает? Военным путем, что ли? Это же невозможно. Война? Кому это надо? Это, мы на это не пойдем. И они сейчас будут делать все, чтобы Сирия полностью ими контролировалась. И тут нам надо задать вопрос, как нам в этих условиях вести себя, Что делать? Я тебе приводил примеры различных высказываний высоких должностных лиц и начальника генерального штаба иранской армии, и Вилайеты, да, и так далее, которые прямо говорят, мы будем всю территорию зачищать и начнем с Ракки, да? Это война.
Вот недавно... И ты говорил, что это две войны будут на территории,
да,
Сирии,
да,
опаснейшие.
Да, опаснейшие войны. Вот вчера пришла информация, что США, Россия и Иордания заключили соглашение о прекращении военных действий на юге Сирии. Да? Хорошо, да, правильно? Это Эль-Куней, Дера, вот это все, да? Правильно, все нормально. Но Иран к этому не присоединился. И давай честно говорить, с чем отличается стратегический союзник от ситуационного союзника? У стратегических союзников общий враг, правильно? Один и тот же. Согласен?
Конечно.
У сирийского правительства, при всем уважении, я сразу говорю, я всех уважаю, всех, к всем отношусь хорошо. Кстати, хотелось бы выразить соболезнования иранскому народу в связи и иракскому народу в связи с тем, что произошло. Кстати, значительная часть произошла на территории иракского и иранского Курдистана, погибших где есть. Да? Значит, Иран – это страна великой культуры, древняя, я большой поклонник ее истории, времена Хаменидов, Парфии, и, я не знаю, Сасанидов и так далее, так далее. Да, так сказать. И много чего другого, да. Но мы должны вещи своими именами называть. У сирийского правительства, у Ирана Хизбаллы есть общий перечень врагов. Ты знаешь, да? Первое место, извини, Израиль, второе США, потом другие группировки. У нас другое. У нас другие враги, другой рейтинг. Да, мы не можем с этим согласиться. И поэтому нам четко понимать сейчас. Да, вот был объект исламского государства. Что, как дальше пойдет ситуация? Что мы будем делать, если действительно такие воинственные заявления перерастут в реальность? Мы в этом будем участвовать? Не дай бог. Я считаю, нам ни в коем случае не надо участвовать в этих делах. Хотят они рваться на юг, пусть рвутся на юг. Хотят они ликвидировать Федерацию Северной Сирии, пусть попробуют. Но влазить в эти войны нельзя. И очень тяжелейшая задача будет именно это. Можно сколько угодно говорить о территориальной целостности Сирии. Можно сколько угодно говорить о чем-то еще другом, красивом и так далее. Но есть реальность, где наши интересы не всегда совпадают с нашими ситуационными союзниками. И это очень важный вопрос, который упустить, который нельзя. А что касается опыта Ирана подобного рода, о которых я рассказал, нам надо что-то серьезно подумать. Я не предлагаю брать опыт один к одному. Как ты говоришь, Мерседес, если есть это, не Жигули, а Волга.
Волга.
Ну, отдельную часть можно запчасть взять, поставить на Волгу.
Насколько? Мы сейчас должны ненадолго прерваться, а потом я интереснейший рассказ Семёна Аркадьевича разукрашу одной новостью, которую меня, например, не удивило, потому что мы об этом говорили, но удивило, что с этим согласились и BBC. О том, что это, узнаете через несколько. Итак, я вас заинтриговал, теперь расскажу, о чем идет речь. Вчера BBC опубликовала очень большой материал, который полностью подтверждает данные Министерства обороны Российской Федерации о том, что была достигнута секретная договоренность, по которой боевики Исламского государства были вывезены, запрещенные в России, были вывезены из Ракки. Под присмотром курдов, американских военных и прочих. Это, конечно, большой удар, потому что тогда же все отрицали, Пентагон и прочее. BBC провело свое расследование, по которому показалось, что 4 тысячи человек, из которых, как они считают, 3,5 тысячи – это члены семьи, остальные реально боевики, то есть порядка там 250-400. Они связались с водителями грузовиков, что очень важно. Они говорят, что было большое количество иностранных инструкторов, среди исламского государства, которые были граждане Франции, Турции, Азербайджана, Пакистана, Йемена, Саудовской Аравии, Китая, Туниса, Египта. Но они кокетливо, видно, умалчивают о своих. Они говорят, 250 бойцов и 3,5 тысячи членов семьи. Но кто определит, 3,5 тысячи – это члены семьи или тоже бойцы?
Всего до начала штурма было 4,5 тысячи боевиков.
Ну, то есть 4 тысячи человек было вывезено, из которых там бойцов сколько-то. И, конечно, BBC в ужасе, но вынуждены это констатировать. При этом они показывают направление движения, что два было места в Ракке, где они людей засаживали в эти гигантские грузовики, и их вывозили через пустыню. Показывают, где были зафиксированы, шли на направление Маркадаха, рядом с Аль-Суваром. Вот так. Так что все, что говорило Министерство обороны России, оказалось чистой правдой, несмотря на утверждение о том, что нет, нет, как это может быть, мы ни при чем. Деньги. Здесь прямой описывается, кто, что, чего, как его звали. Пожалуйста. Вот так.
Поэтому эта война будет, она еще долго продолжаться, она будет...
Ну, это говоря о том, как американцы и их союзники реально воюют с боевиками Исламского государства.
Да, поэтому...
Хорошая, да, такая война?
Очень своеобразная
большой
война.
Большой материал BBC, почитайте, он очень большой.
И она будет еще более своеобразная, эта война. Потому что понятно, что если военное поражение Исламского государства потерпело, ну, это... Не знаю, что война прекратилась. А вот из-за того, что мы говорили до этого, очень сложный расклад по Сирии получается. Чересчур много сторон заинтересованы в развитии сирийской ситуации в своих интересах. Поэтому, когда говорят, что надо сделать, чтобы в Сирии прекратилась война, ну, надо сделать то, что, во что мало верится. За один стол должны сесть, ну, для начала Россия и США. Почему говорю? Это вообще нужно было обсуждать еще раньше, да? Чтобы не было никакого столкновения между двумя крупнейшими структурами на территории Сирии, которые в Дамаске и вот в Раке сейчас получается, да? Вот это надо избежать. А как можно избежать, если американцы не хотят вести переговоры конкретные по этому вопросу?
Это, конечно, самый сложный вопрос.
Это, ну, как, ну, там же, я понимаю, разводится ситуация на уровне, на тактическом уровне, да, там, как военными сами, да, но рано или поздно это может произойти столкновение, да, потому что если Абу-Кемаль взяла сирийское правительство на армию, ну, там еще очаги сопротивления существуют, то крупнейшее месторождение нефти, например, Абу-Амар, взяли курды, да, где, кстати, ни одно из, они сами заявили, что они, месторождения не повреждены. Да? То есть очень сложный расклад. Наконец, для того, чтобы договориться по Сирии, нужно понимание и как найти общие какие-то нюансы, да, консенсус, как модно было в свое время говорить, между следующими странами, кроме США, значит, России, Турция, Иран, и Израиль, Иордания, Саудовская Аравия. Потому что каждый имеет сейчас свою зону влияния, где находятся, значит, их интересы. Как это, значит, надо посадить для начала их за стол, правильно? Ты можешь представить за столом переговоры представителей Израиля и Ирана? Я пока нет.
Пока очень тяжело.
Очень тяжело, правильно. Значит, а как это сделать, не договорившись на этом уровне? Вот очень тяжело будет что-нибудь делать там, да? Ну, вне всякого сомнения, иранцы и проиранские формирования Хизбалла будут стремиться то на юг Сирии, к голландским высотам, да? Естественно, Израиль и другие страны, которые помогают, значит, будут, Израиль, значит, будут делать, чтобы там их не было, да? Почему? Потому что есть зона безопасности, по сути, де-факто сформировавшаяся, да? Пустив куда эти формирования, понятно, что они хотят. Это линия, общая линия фронта, которая начинает на юге Ливана и будет завершаться там, на юге Сирии, к голландским высотам, да? Плюс вот эти, я чуть и говорил, высоты Синджара с ракетными, сами всеми дела. Это представляет огромную угрозу национальной безопасности Израиля. Так как же договориться, чтобы у каждого была своя зона влияния, и при этом все было тихо и мирно? Я вообще-то не представляю это. Тем более надо знать национально-психологические особенности того же иранского народа, да? Мне всякое все равно, великого народа, великой истории и так далее. У них эйфория. Я недаром про это сказал. После событий в Ираке и после событий в Ливане. Они абсолютно уверены, что они решат и уж следующую задачу по своей золотому звену в Сирии. Да? Это будет их толкать. Но ведь они сами своими силами не воюют. Вот что самое интересное. Они задействуют, да? Но не, они как минимум стараются задействовать своих собственных. Да? Они стараются использовать местные ресурсы и тех союзников, которые там находятся. Да? В условиях Ирака они по программе задействовали шиитское формирование, да, которое ориентировано на них. Да, там мы присутствовали... Иранцы сами, ну, как бы то ни было. Да? А в Ливане я уже рассказал, как. Значит, Сирии без нас, одержать какую-нибудь победу очень серьезно, они не могут, ты понимаешь, в чем дело? Но для этого они должны перевозить хотя бы какую-то авиацию, 1050 своего воинства, там еще. Как бы Хизбалла ни воевал, это будет недостаточно, потому что они не будут прикрыты с воздуха. Поэтому американцы, как только выдвижение начинается сирийских правительственных сил вместе с Хизбаллой, наносят авиационный удар по ним, да? Значит, кто должен прикрыть, правильно? Ну, вот нам этого не надо. Нам надо определить, что мы должны делать. Я еще раз говорю, у нас есть две базы, Хмеймит и Тартус. Наверное, надо было делать базу в Камышлах и в Африне. Сейчас в Камышлы приходит информация, что на той части, которая правительственная сила, город делит на две части, он занимает стратегически важное, значит, место, да, кстати, там есть хороший аэродром там, и так далее, на границе и с Турцией, рядом с границей с Ираком. Да. Так вот, там часть города правительство контролирует, а часть города контролирует курдские формирования, да, Партия Демократического Союза, отряд самообороны. Так вот, на правительственной части, по некоторым данным, пытается войти Хезболла, чтобы создать там свою базу. Потому что вот это есть так называемая шиитская дуга. Я в свое время позже предлагал в Камышлы и в Африн посадить наш аэродром и так далее. И все, больше никого туда не пускать, сказать, все, ребят, тут это мы сидим. Ну, это бы обеспечило нам дополнительную безопасность по нашим базам, по на севере и востоке. Я еще раз говорю, американцы, у них сейчас совпадает интерес с курдом, надо выйти к Средиземному морю, чтобы там создать порт снабжения. Потому что какую-либо полосу для самолетов, для крупных габаритных, они создали под Кобани или Румилайне, все-таки морское снабжение это главенствующее. В Средиземном море доминирует флот США. Только нужно выход туда, на Средиземное побережье Сирии. Кстати, в районе Кесаба, предполагают, чуть лево, чуть право. Помнишь, мы город обсуждали, да? И это тоже элемент конфликта. Для того, чтобы пройти туда на север Латакии, к Средиземному морю, надо, значит, пройти сквозь месторасположение турецких войск в Азазе, потом северно Медлибе, а потом туда. Это еще одна война.
Мы сейчас прервемся на паузу и продолжим. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Семен Аркадьевич Богдасаров. 5533 Вести – это наш СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 7903-170-6363. Так.
Множество интереснейших вопросов. Пишет Семен Аркадьевич, вы говорили раньше про город в Сирии, который кто первый возьмет, Россия или США, то это будет влиять на послевоенную ситуацию в Сирии. Город. Что с этим городом в итоге?
Это Рака, если это Раки, как раз это была бывшая столица псевдохалифата, как называют, да, но его взяли сирийские демократические силы. Вот как раз по поводу адреса этого города есть заявление, вот Вилайеты, да, напомню, что это бывший министр иностранных дел Ирана, ныне советник по международным вопросам Рахбара, духовного лидера Ирана Али Хаменеи, он, находясь в Ливане, сказал, что Ракка не освобождена, ее будем освобождать. Об этом же сказал, как я сказал, Асад, когда встречался с начальником генерального штаба иранской армии, и, наконец, советник Асада заявил, во-первых, она сказала, что неправильно поняли представителя МИДа и Сирии, если я не ошибаюсь, это был вообще-то лично министр иностранных дел Муалим, а курдская автономия, что это все ерунда, а Ракку мы должны освободить. Да, вот как раз речь идет о вот этом городе, значит, Ракке, это ну, такой достаточно важный город. Там проблема есть еще в чем. Сейчас пойдут, кроме всего этого, очень серьезные интриги. Дело в том, что на этой территории еще непонятно, как они будут сформированы. Федерация Северной Сирии предполагала, что это будет территория, где будут в основном проживать курды и некоторые национальные меньшинства. А после захвата Араки и значительной части провинции Тейр-эль-Зор, где находятся нефтяные месторождения, там находятся арабские племена. Да? Между арабами и курдами есть проблема. В чем она заключается? Хотя курдское руководство много говорит хороших слов в адрес национальных меньшинств, особо отмечает роль и курдов, и арабов, но проблема она есть, она заключена в многовековом таком противоречии, да, и когда курды пытаются создать вот такую армию Федерации Северной Сирии, они пытаются призвать всех, в том числе арабов, да, а многие не хотят в эту армию идти, доминируют курды, там возникают проблемы, стычки и еще что-то. Я подозреваю, что иранцы будут действовать в этом направлении, потому что, несмотря на то, что арабских племен, значит, шиитов там практически нет, там суннитские в основном племена, и влияние на них имеет сильно Иордания соседняя и Саудовская Аравия тоже, которая, значит, всегда, значит, за спиной Иордании находится, да, потому что арабские племена есть двух типов. Есть локальные племена, которые живут на территории одного государства, есть трансграничные племена, да, вот в этом районе много трансграничных племен. И вот это может быть также вспышкой конфликта серьезного, да, начала конфликта. То есть конфликтные вопросы не исчерпаны. А что касается исламского государства, то я бы был очень аккуратным в оценках. Сейчас сирийское руководство должно сделать очень много для реформирования власти. Больше говорить, что все, что нормально, мы победили, ура-ура, нельзя. Надо подумать, как значительную часть суннитского населения, которое в той или иной мере, в той или иной части, не все, конечно, но какая-то часть поддерживала исламское государство, и молчать об этом нельзя, привлечь на свою сторону. Или пройдет, как в Ираке, 2-3 года инкубационный период, как я его называю, и начнется серьезная партизанская война. Кому это надо? Вот это эйфория, шапка закидать, все, мы победили. Осталось, значит, зачистить, надо избежать. Я еще раз говорю, две большие войны, о которых мы говорили с тобой, да, и вот это, что я сейчас говорю. То есть вопросов там очень много. И не реформировав власть, да, невозможно это будет достичь. Оставив все как есть в Дамаске, это просто несерьезно. Многие племена в этом районе, особенно на границе Иордании, да, они ведь не подчинялись центральной власти Дамаски со времен смерти Хафса Асада, почти с 2001 года. Многие просто не подчинялись. То есть это задолго до гражданской войны, да? Наконец, сейчас возникла проблема с русским населением. Помнишь, мы говорили, да?
Конечно.
Ну, слушай, если уже Нетаньяху сказал, что мы все сделаем, чтобы защитить дрозов, и когда была попытка прорыва на израильско-сирийской границе, когда израильские друзы хотели прийти на помощь, да, своим, которые подвергаются нападениям разных радикальных исламистских групп, да, но это тоже такой сигнал серьезный, да. Ну, несмотря на то, что друзы, они исходят из принципа, где живем патриотами той страны являемся, но все равно существуют общеэтнические, да, какие-то интересы. А друзы в Израиле – это, по сути, народ, который равный с евреями и служит в армии, там, да, и так далее, да, и воюют за Израиль и так далее. Игнорировать их нельзя, да, и в политической жизни участвуют и так, и прочее. И эта же проблема сейчас тоже есть. Что делать с этим? А потом сейчас появится такая очень интересная морковь. Но морковь называется. Сирия должна, значит, такой, значит, типа конфедерации быть, где каждый должен, вот, вот, такой вот, типа как сейчас на Федерации Северной Сирии, да. И многим это нравится. Есть там такой район, о котором мы года два назад говорили, Джабаль-аль-Друз. Где живет почти миллион друзов, которые вполне могут сказать, а почему бы нам так не жить? То есть много таких проблем. Поэтому проблема главная, мы не видим схемы, на основе которой может достигнуть политическую регулировку в Сирии. Ее нету.
Пока нет.
Ее нету. Не пойму, вот хотя бы должно быть вот так. Вот возьмем опыт Ливана, или опыт Ливана нам подходит или не подходит, или вот так, или сяк. Нету ничего. Вот это. И вот эта эйфория, завтра мы всех победим, и вообще все сравняем, и все будет шиитская цепь установлена. Это опасная сама по себе ситуация. Она очень опасная. Она чревата более серьезным конфликтом, чем тот, который есть сейчас. Понятно, что ни турки, ни американцы, ни британцы, я не буду всех приехать, никто не будет уходить из Сирии. Это просто несерьезно. И делать предложение тоже несерьезно. Поэтому как дальше быть?
Я не знаю.
Какую схему кто придумает, такую, чтобы всех устраивало? Как сохранить действительно территориальную целостность Сирии? Или, если она не получается, как зоны влияния хотя бы между собой общались, и как это сделать, чтобы боевых действий между ними не было? Заказ стоит, как мы уже сказали, ряд государств. Это вопрос вопросов. Я этого не вижу. Вот это опасно. Если в Ливане после 15 лет тяжелейшей войны схема эта выстроилась, да, что президент Маронит, премьер-министр Сунит, представитель парламента Шиит и так далее, и так далее, и каждая этна конфессиональная структура имеет право на свое место, при этом была создана сложнейшая система выбора, да, то и после Таифских соглашений в Саудовской Аравии, и там как-то хрупко, вот так, ну, держится мир, слава богу, да, как-то. Не... То как быть в Сирии? По какой схеме? Я не слышал, может, ты слышал.
Ну, я скажу так, я кое-что слышал.
Ну, я не знаю.
И ты кое-что слышал, да, поэтому
я скромничаю. Я критиковал кое-что.
Вопрос в другом, что насколько...
Это реально.
Да, насколько это может быть осуществлено, и это очень такой
реально,
сейчас...
конечно.
Вопрос динамический.
Да. Поэтому вот, собственно, такая...
И тебе говорят, нет, ты не про Раку говорил, про город, через который идет снабжение Исламского государства, он небольшой.
Нет, я, может, говорю про Азазу, Джалабурс, это под контролем Турции сейчас находится. Это переходы на турецкую границу.
Кстати, как тебе понравилось, когда турки заявили, что американцы и мы должны вывести свои войска?
Да нет, это, конечно,
интересно,
я слышал,
что про себя они как-то ничего не сказали, так
скромно,
кокетливо.
Да.
Ну, так тихо умолчали.
Нет, давай, умное и хитрое заявление. Я даже бы сказал, все должны вывести войска. США, Турция, Иран, все вывезли войска, все было хорошо. Ну, давай тогда посмотрим ситуацию. Представь, все вывели, и мы вывели. К чему ситуация вернется? Правильно, к 2015 году она вернется, и тогда механизм,
ну,
динамика...
Мы уже Афганистан видели, что,
да,
происходит, когда мы выводим войска.
Пойдет в обратную войска. Сторону, полгода, максимум год, и снова будет штурмовать Дамаск, полдной там центр Дамаска и так далее. Причем предложение, я тебе скажу, умное такое, восточное. Мы тоже можем вывести. Все надо вывести, да. Сами народ разберется, да?
Но там также интересно было заявлено, как раз подтверждение того, о чем ты говорил, о количестве объектов военной инфраструктуры, которые американцы уже понастроили.
Это...
Там они дали прямые.
Значит, это больше, чем в Ираке.
Да-да-да, не так.
Значит, я видел цифру 70, да, объектов, из которых, да, 3 пока подпадают под базу, под термин база, остальное, тут я говорю, РЭБы, радиотехническая разведка, значит, система заправды, но это, слушай, это, согласись, это уже система, огромная система, размещенная там. Курды уверяют, что в их вооружение, переоснащение американцы за последние вот эти 2 года особенно потратили где-то до 3 миллиардов долларов вложили. Ну, в общем-то, это приличные деньги, прямо скажем. А сейчас, значит, как образец восстановления Сирии избрана Ракка, куда Саудовская Аравия, США и Франция готовы вложить, в общем-то, пока 50 миллионов долларов, а дальше больше, да, чтобы показать, вот Ракка как быстро восстанавливается.
Слушай, но тут только что пришло сообщение, что глава Пентагона утверждает, что он разрешил американцам воевать в Сирии. Он да, заявил, что мы, в принципе, можем преследовать Исламское государство, и мы там, чтобы уничтожить, сказал глава Пентагона, но не уточнил, о какой именно резолюции Всемирной организации идет речь. Ничего тогда?
Да.
Потому что Совбез не давал США разрешения на военную операцию в Сирии.
Нет, конечно, не может.
И заместитель министра иностранных дел Фейсал Мигдад ранее заявлял, что американское военное присутствие в Сирии является незаконным и неприемлемым. Ну, в общем.
Но это не заявляет, там приемлемо только наше присутствие, да, потому что они сейчас делают много заявлений по американскому присутствию, много заявлений по турецкому присутствию и так далее. В общем-то, все это, ну, не, это все, вот мы ходим на хрупкой стороне, что в один день мы с ужасом прочитаем, что какое-то произошло совсем уж большое столкновение, уже далеко не с исламским государством и даже не с теми радикальными группами, против которых мы также воевали, да, и что-то вот, вот это надо избежать ни в коем случае.
Согласен.
Потому что это будет, бог знает что там. Нам больше войны там не надо.
Да, война вообще вещь плохая, но иногда неизбежная, в этом страшно.
Ну, там нет, да. Ну, вот,
на этой высокой ноте мы должны сейчас уже ненадолго прерваться. Но, как вы понимаете, официал Мигдад, министр иностранных дел Сирии, а не США, чтобы не было никакой иллюзии. А мы должны прерваться с 2 до 5. Евгений Яныч, 19:00 Анна Борисовна.
Сергей Шургунов сегодня.
Сергеем Шургуновым. В 23:15, сразу после нашего нового убойного сериала о докторе, который своими способностями даже напоминает Мясникова. Да, как диагноз. Можно было, но Леонидович сильно занят. В 23:15 мы.